Значит, братья, я немножко расскажу, как оно пройдет, потом мы помолимся, в 2 часа мы ровно начнем. Сейчас небольшое вступление. Так, Дэниел, ты должен быть там около меня. Вот там. Мы с тобой... Хорошо. Значит, братья, почему мы так вот рассадили? Чтобы мы могли друг друга хорошо видеть. У нас здесь, значит, будут 3 микрофона, пока только я 2 вижу. Как-как? Плохо видите там? Как? Вот еще микрофон. Это вот будет на этой стороне микрофон, братья. Вот так вот. Вот так вот, хорошо. Значит, братья, посмотрите, как у нас здесь распорядок. Значит, те, которые сидят вот здесь, братья, вы участвовать не будете, вы будете только слушателями. Это будет полезно для смирения, братья. А здесь вот будут, здесь сидят братья, руководители молодежи, некоторые помощники и братья-служители. Братья, не потому что какое-то лицеприятие, дело в том, что участвовать все не смогут. У нас не хватает времени, чтобы каждый высказывал свои мысли. Братья, если у вас будут очень хорошие мысли, вы сильно хотите сказать что-то, только очень сильно, и это будет в тему, то вам нужно будет поднять руку, или, ну, и я думаю, что вы поучаствуете. А в общем-то будет участвовать только вот этот вот круг. Все, это не узкий круг, братья, это просто так должно быть. Значит, смотрите, братья, мы вам раздали листочки. Я прочитаю. Значит, нам нужно примерно до 5:30 закончить обсуждение всех вопросов. Потом в конце я немножко обобщу, чтобы нам, ну, можно было как-то закончить более-менее так, нормально, да? Братья, молодежное общение и разборы. Ведущий Русовук Андрей. Летние лагеря. Ведущий Солохин Вениамин из Массачусетса. Ну, они потом будут представляться, да, чтобы вы знали. Выезд на природу. Сенцов Артур. Вон он сидит. Новогодние вечера и вечера любви. Савченко Дима со Флориды. Вон Дима сидит. И Мисерук Степан. Где он, Степан? Вот он, да, это Сакраменто, это вопрос благовестия. Братья, мы сюда включили самые главные вопросы, о которых хотелось бы сегодня порассуждать. Конечно, у нас будут вытекающие, может быть, некоторые моменты. Поэтому задача руководителей. Андрей, ты будешь первый, тебе надо очень внимательно выслушать, какая будет ваша задача. Братья, я бы хотел, чтобы... У нас не было перекосов, чтобы мы шли по прямому пути, да, путь праведника, он прям. Какая заключается задача руководителя? Ну, например, вот первый, это будет Русовук Андрей. Он встанет, скажет фамилия, имя, от какой церкви, например, да, такая вот церковь. Потом он расскажет очень коротко о том, как у них проходит молодежное общение, будь то разборы, спевки, там, может быть, в церкви общение и разборы. Только, братья, очень кратко, без деталей. Наша задача, чтобы на этом общении мы получили как можно больше, ну, такое, может, ну, слово идей, да. Может быть, в какой-то церкви, в какой-то молодежи делается то, что в нашей молодежи никогда не делалось. Братья, а вы делайте пометку. И когда будете у себя на местах, вы можете уже разрабатывать. Вот, допустим, в отношении, ну, как иллюстрация, кто проводит брачные пиры, братья, да. Вот. Иногда хочется просто идею какую-то узнать, какую-то мысль. А разработать ее мы можем сами. Братья, какая у меня еще просьба? Кто будет участвовать, братья, чтобы не было пространных каких-то рассуждений, долгих вступлений, такой, ну вы знаете, вот очень, ну, очень такие, вы знаете, детали, потому что время будет проходить. На каждый вопрос у нас будет 40-45 минут. Примерно 40-45 минут, братья. Поэтому еще скажу, чтобы у нас не получилось каких-то казусов. Если кто-то будет нарушать, кто-то слишком долго будет говорить, или кто-то уйдет в другую тему, мы тех братьев будем останавливать. Ну так аккуратненько, брат, садись, да? Так, как? Да, или стучать будем. Почему, братья? Потому что когда человек начинает говорить, он бывает уходит от темы. Уходит от темы. Братья, нам нужно идти только по теме. Если у нас будут какие-то побочные вопросы, братья, завтра можно будет на них ответить. Ну или в какой, ну, завтра, я думаю, у нас будет для этого времени. Хорошо, братья. У кого есть вопросы по этой части, братья? Да, Данил. В общем-то, не сильно будете иметь возможность. Не сильно. Но опять же говорю, если у вас будет слишком хорошая мысль, и вы прямо хотите поучаствовать, я думаю, что можно будет. Но в общем-то будет участвовать больше вот этот круг. Братья, поймите, нас много, нас почти 70 человек. Каждый не сможет высказать свои рассуждения. Что я думаю по этому поводу? Мы затянем очень сильно. Поэтому решили таким вот образом пойти. Еще вопросы? Да, Вот что касается вопросов, да, брат Веня правильно подметил. Если только вопрос, то это будет нормально. Братья, только прошу по теме, чтобы это было. Чтобы это было по теме. Да, я буду предупреждать. Ну, этот вопрос остался 5 минут. Осталось 5 минут. Хорошо, братья. Ну, в общем, давайте мы сейчас помолимся. И еще от братья скажу, что эта вторая часть, она с собой назидание носить не будет. То есть не надо. Братья, я перед тем, как сказать на эту тему, хочу прочитать текст Писания. Братья, мы уже читали в первой части. То есть у нас сейчас проповедовать не надо, толковать Библию не надо. У нас для этого была первая часть, 4 проповеди. Братья по 35 минут излагали темы. У нас сейчас самая настоящая практическая сторона жизни. Как у нас проходит служение. Поэтому, братья, будьте готовы поделиться. У нас вот так, а в нашей церкви вот так. Вот плюсы, минусы, переживания, благословения. Встань и помолимся. Так, Павел, помолись.
Господь дорогой, благодарим Тебя за то, что мы имеем эту часть нашего общения. Просим, чтобы Ты благословил все наши рассуждения. Послал нам хорошие идеи, хорошие мысли. Помоги быть внимательными и будь с нами здесь наш Бог. Аминь.
Аминь.
Петь не будем, сразу начинаем. Значит, Андрей, ты первый, пожалуйста, расскажи, как у вас проходит общение, какие, может быть, вопросы будут, как в других церквях проходит. Братья, мы будем участвовать, у нас микрофоны, микрофоны. А если зала будет, ну, зала, да, у нас будут вопросы, то можно будет тоже поучаствовать. Братья, и вы пишите, братья, когда вернетесь на места, чтобы вы все эти моменты могли запомнить. И в следующем году мы посмотрим, подведем итоги, что у нас было хорошо, что у нас было плохо. Пожалуйста, Андрей, расскажи немножко о себе, сколько лет, как, что.
Братья, вас приветствую. Меня зовут Русовук Андрей, мне 22 года. Я помощник руководителя. Честно сказать, не знаю, почему выбрали меня. Должен это вести Рома. Вот. Но если Рома будет поправлять, если я что-то буду неправильно или не так говорить. Значит, я вначале расскажу, как это делаем мы, как проходят разборы в нашей молодежи. Мы приходим, а молодежь обычно опаздывает, потому что мы немножко сделали короче, в 6 часов, не всем, в колледжах, на работах. Мы вначале делаем слово. 10 минут максимум, наверное, слово, вот стараются брать одна тема, призывают к молитве. Потом у нас начинается разбор, примерно 1:30 идет разбор, и потом молодежная спевка. Мы в этом году, буквально 2 недели назад, закончили разборы по книге. Как это называется? Вот Александр Бублик. Да, может кто-то знаком, пособие для... Да, маленькая книжечка, там, по-моему, 23 или 26 разных тем. То есть мы эту книгу полностью разобрали. Там просто были идеи или outline, вот такой скелет, а мы уже сами туда полностью добавляли. Потом, сейчас мы начали разбирать книгу 2 Тимофея, сделали вступление, и теперь будем по смысловым отрывкам разбирать. Ну, это как проходит у нас. Хотя у нас проходило по разным методам, я немножко поделюсь. Братья, я хочу, чтобы здесь, как уже брат Веня сказал, чтобы все было практика, чтобы мы делились опытом, как в нашей церкви, как в вашей церкви, что работает, что не работает, чтобы у нас служения, вот, они улучшались, и была какая-то конкретная цель, чтобы молодежь росла духовно. Ну, у меня, честно сказать, масса вопросов, я выписал 9 таких. 9 для себя очень полезно. Я приехал сюда не учить вас, а сам учиться. Думаю, если у нас будет такой настрой, чтобы мы что-то взяли для себя и применить в нашей молодежи, это будет для нас лучше. Ну, друзья, хочу, чтобы, ну, особенно братья здесь, чтобы вы участвовали. Я не хочу вас там поднимать, заставлять. Конечно, мне это неприятно. Пожалуйста, участвуйте. Значит, давайте, друзья, сразу первый вопрос у меня. Какая самая главная цель? Что я имею в виду? Ну, первое. Например, если в моей молодежи человек или 90% людей уже, возрожденных или членов церкви, то это будет зависеть, как я разбираю Библию, правильно? Мой подход вообще к разборам. Если большинство или большая часть молодежи невозрожденные, те, которые еще не приняли крещение, то разбор, наверное, будет больше акцент или эмфасис на благовестие, чтобы привести людей к покаянию. То есть, братья, как вы видите, вот, какая должна быть главная цель, или как сдержать баланс, или как вы сдержите баланс. Вот, то есть мне нужно, я провожу разбор. У меня главная цель, чтобы те, которые уже верующие, возрожденные, чтобы их укрепить, дать им пищу, а с другой стороны, те, которые еще далеко от Бога, чтобы их привести. Просто мне интересно, как у вас это получается, если кто может поделиться.
Значит, я думаю, что и то, и другое. Вот, и вот, допустим, сейчас у нас в церкви, как идея тоже, и чтобы вы знали, да, у нас сейчас в церкви мы проводим разбор послания фессалоникийцам, вот, и используем индуктивный метод, есть определенные пособия. Да, меня зовут Артур, мне 22 года, я из Сакраменто, самая маленькая церковь Сакраменто, у нас 32 человека молодежи, вот, это что касается нас, да, из Сакраменто. И, значит, мы преследуем и ту, и другую цель. Одну из целей, которую я преследую сейчас в начале, это показать то, что когда молодежь читает Священное Писание, то часто, если через 10 минут спросить, что, какая была главная мысль, они вам не ответят, вот, и поэтому мы стараемся, и вот, используя этот метод, изучать, открывать и показывать. Тем, кто еще не члены церкви, хочется, чтобы они поняли, насколько это дорого мне, и поэтому я провожу разбор, насколько это дорого другим членам церкви, которые являются в молодежи, насколько им дорого Священное Писание, и чтобы они увидели это, что это действительно для нас интересно, мы этим живем, и чтобы они тоже стали к этому приближаться.
Андрей, по этому вопросу что скажу? У нас некоторые братья предлагают. Вот у нас, допустим, в церкви 90 человек молодежи. Есть те, которые перешли с подростков, дети, я бы так сказал, это дети. А есть те, которым уже по 25-26 лет, потому что молодежный отрезок это 16 по 30 лет даже бывает, то есть это почти 15 лет разница. Кто-то предлагает так, поделите молодежь для разбора Священного Писания. Те, которые уже члены церкви постарше, чтобы они рассуждали более сложные вопросы, а те, которые только перешли до 20 лет, чтобы с ними отдельно проводить разборы. Братья, как вы смотрите, это правильно или неправильно? Пожалуйста. Вот, ну это по вопросу, который Андрей говорит, то есть люди невозрожденные и покаянные. У нас такого нет. Хотя у нас некоторые, я скажу так, у нас даже ответственный служитель постоянно уже 3 года, Вениамин, раздели молодежь. Я пока на это не пошел. Пожалуйста.
Друзья, ну это как раз у меня был еще такой вопрос. Молодежь, чтобы вся молодежь или меньше? Ну я скажу некоторые плюсы и минусы, потом вы можете поделиться. Ну, например, плюсы. То есть минусы. Думаю, молодежь делится. Получается, здесь как бы собираются духовные, там внизу недуховные, там слабенькие, невозрожденные. Я думаю, будет проблема, вот, ну, может, минус, то, что нарушается единство. Те там, те постоянно там. Начинаются, может быть, какие-то группировки. Те всегда с одними, те всегда с другими. Какие плюсы, может быть? Ну, во-первых, думаю, это вызывает больше участия. Если людей в зале меньше, скажем, сидит не 50 человек, а 20, то, конечно, думаю, участие будет больше. Будет атмосфера немножко, ну, расслабленная, то есть каждый может встать, чем-то поделиться. Да, это плюс сделать маленьких групп. Ну, например, одна мама мне говорила, вы сделаете разбор, например, вверху там по-русски, те, у которого там проблемы с языком, вы собираетесь, делайте по-английски. То есть мы можем разделить одна группа русский, другая английский. Кто где выбирает. Мы можем разделить здесь члены церкви, им пищу назидательную, здесь не члены, их больше научить, ну, вот, о Боге, к покаянию. То есть, друзья, как вы думаете, здесь есть и плюсы, и минусы? Пожалуйста.
Ну, я сказал бы, я обычно, ну, где-то большая молодежь, где можно разделить, да? А если не совсем молодежь, если, скажем, вот как брат говорит, 32 человека или 40 человек, их особо, да, делить, может быть, нет смысла. Но я в своей практике, я всегда беру тот же самый текст, который мы проходим, мы берем их, оттеняем одну сторону и оттеняем другую сторону. И я иногда так и говорю, этот текст, вот эта мысль для тех, которые уже возрождены, которые уже живут жизнью, ну, как бы христианской и так дальше. А вот эта мысль, подчеркиваю, это как раз для тех, которые здесь присутствуют, которые, ну, еще не решили этот вопрос. То есть, введя разбор или тему раскрывая, она может касаться и тех с той же стороны. Поэтому, я думаю, пища должна быть как бы объемная и для тех, и для других.
Спасибо. Кто еще? Есть что-то сказать?
Ну, насколько я понимаю, вот так у нас молодежь, но мы не делим. Потому что я считаю, что когда разбираю Священное Писание, главная цель – понять, что хотел автор сказать тем, к кому он обращался. То есть у него определенная цель была. И когда он писал определенное послание, он преследовал определенные цели для того, чтобы в жизни людей что-то изменить. Иначе у нас может получиться проблема, мы будем брать из текста то, что там нету. Я читал один такой момент, там, одном человеке, который, один пастор, всегда проповедовал, И у него всегда была одна тема, что нужно отдавать долги. И как-то братья рассуждали, ну что сделать, давайте ему дадим тему такую, обращение апостола Павла. И он прочитал место, начал говорить, потом говорит, знаете, что первое сделал апостол Павел, когда он покаялся? Он отдал все долги. То есть они поняли, его изменить нельзя, у него свои рельсы, он по ним едет и всегда одно и то же говорит. Поэтому мы должны понимать так, когда мы толкуем Писание, мы должны толковать то, что там заложено. Тогда все будут получать пищу, и те, кто возрожден, и те, кто не возрожден, и тогда это будет, ну, каждый на своем уровне получает. То есть, потому что не мы руководим разбором, а Дух Святой, и Он каждому в сердце положит то, что ему необходимо.
Хотел сказать, я вообще спорный, да, у нас церковь не сильно большая, с маленькой церкви, с молодежи не сильно много. И как я эти вопросы понимаю, зовут меня Павел, как я эти вопросы понимаю, да? Мы в прошлом году, мы проводили разбор Слова Божьего. Вот взяли Матфея и пошли по книгам. Потом в конце года мы подвели с молодежью как бы итог наших разборов и сделали такой, как сказать, опрос молодежи, как мы в этом году будем проводить разбор. И молодежь избрала путь такой, тематический разбор, то есть избрать какую-то тему и по этой теме рассуждать. И мы хотим попробовать в этом году такие разборы провести. Как оно принесет результат, мы не знаем, посмотрим. Вот. Ну и что я хочу сказать по поводу тех там духовных, возрожденных, невозрожденных. Я понимаю этот вопрос так, что Слово Божие, оно живо и действенно. И оно касается каждого сердца. И если человек, он не стремится к тому, чтобы духовно возрастать или тому, чтобы познать Господа, оно его не будет касаться. А если человек стремится к этому, оно, Слово Божие, коснется. Оно коснется и тех, и тех. И поэтому мое мнение такое, делить как бы на духовных, возрожденных, невозрожденных, это тоже может принести какую-то обиду сердцам нашей молодежи. Поэтому и мне кажется, что Слово Божие, оно, мы же когда проводим наши служения, да, у нас бывают, да, служения, призывные служения, призывного характера, когда мы чисто вот у нас идет призыв. Ну а бывает у нас служение, которое не призывного характера, и все равно люди выходят и отдают свои сердца Господу. Поэтому мое мнение.
Брат говорил по поводу работы в группах. Хочу сказать с другой стороны, как бы я с вами согласен, но хочу сказать, какие плюсы и как у меня работа, как у нас работа в группах проходит и в чем я вижу хорошо. Я согласен, что наша задача увидеть, что автор говорит адресату в этом тексте и понять. Для этого нам надо работать над текстом. И вот смотрите, допустим, как мы делаем. Мы обзорно посмотрели на все послание, потом посмотрели на главу, разделились, вот нас три человека разделились на четыре группы, и потом мы даем им, даем каждой группе текст и говорим, сейчас мы работаем с текстом, мы находим, какие тут есть контрасты, мы находим, какие здесь есть сравнения и так далее, и так далее. И это, естественно, нам помогает увидеть, о чем же там говорил этот автор. То есть именно вот для работы над текстом мы иногда разделяемся на группы, и вижу еще какой плюс в том, что часто в группу попадают разные люди, и я прямо вижу, как люди, которые постарше, которые более тверже, которые имеют какой-то уже духовный рост, как они другим с большим как бы рвением объясняют, да, и стараются, чтобы и те поняли, и происходит такое как бы немного единение между, может быть, теми, кто постарше, теми, кто помладше, кто только находится в группах. Это вот как бы положительный такой аспект работы в группах, как я думаю.
Друзья, кстати, вопрос был, мы немножко отошли от темы. Вопрос был, цель разбора, какая цель разбора? Друзья, ну я так размышлял тоже и думаю, что в зависимости от того, сколько не членов церкви молодежи и сколько членов церкви. Но если, допустим, у нас в молодежи большинство членов церкви и как бы меньше, ну примерно... Ну, где-то 70%, наверное, членов церкви и 30% не членов. И я думаю, что все равно мы должны подтягивать, лучше подтянуть молодежь, чем как бы те, которые, ну, опустить тех, которые хотят питаться, ну, здоровой пищей, опустить на ту уровень, ну, которым нужно, ну, как бы такую слабенькую пищу преподавать. Ну, у нас больше членов церкви, поэтому... Я думаю, неправильно будет, если мы разделим молодежь на слабых, на сильнее. А в церкви? В церкви мы же не делим. Сильные, пожалуйста, соберитесь сюда, слабые. В ту сторону, да, по правую и по левую.
Скажем, для изучения Священного Писания. Так, да, я понял. То есть разделение на группы в одноразовом порядке, не на постоянной основе. Нормально. Да, то есть...
Друзья, всякое разделение на группы даже не в одноразовом порядке ведет к разделению в церкви. Согласитесь. Потому что вот эти все группировки, или, допустим, одного уровня люди, другого уровня люди, рано или поздно они подойдут к тому, чтобы отделиться, или посчитать эти ниже, мы гораздо выше. Христос этого не делал. Он, наоборот, объединял всех в одно.
Я так понял, брат, то есть для изучения, для удобства в изучении, да?
Ну, это был просто как пример. Ну, братья, давайте мы, чтобы не только просто говорили, а чтобы у нас было конкретно какой-то ответ. Просто чтобы мы все знали, например, братья, кто за то, чтобы в молодежи использовать такой вариант молодежь делить, пожалуйста, поднимите руку. Да. На группы. Например, да, давайте, например, на члена церкви и не члена церкви.
Для разборов.
Да, для разборов. Только для разборов. Пожалуйста, поднять руку. То есть никто, да? Ну, просто чтобы мы имели в виду, что у нас конкретный ответ. Да.
Меня звать Павел, я с Юты. Значит, по отношению деления молодежи по возрастам или... Да, руководитель молодежи. Одно время мы в церкви разделили, сделали две группы. Я хотел задать вам вопрос. У вас сколько молодежи в церкви? Ну, да. Посещение разборов молодежных какое? 50, да, то есть чуть больше половины, да? Что мешает другой части приходить на разборы? Работа, учеба. Неинтерес. И в чем он заключается, неинтерес, в большинстве случаев? Представьте, сидит 100 человек на разборе. Я уверен, что из 100 человек участвует, ну, максимум 10, правильно? И то, если они участвуют. Остальные готовы были бы участвовать, но по своему, может быть, духовному уровню, по знанию Библии, они стесняются. Они не то, что стесняются, они как бы не могут участвовать, потому что нету таких знаний, как те, которые участвуют. Правильно или нет? Или боятся. Мы разделили молодежь на две группы. Одни были не члены церкви, вот как говорят, духовные или недуховные, хотя из Писания даже написано, мы знаем, что одних надо молоком кормить, а другим твердую пищу. То есть одним преподавать такое, что твердое должно слово, другим мизерное. И я увидел, что есть в этом какой-то результат. В том, что... Когда мы поделили, те, которые не участвовали, они стали участвовать. И сейчас мы собираемся вместе, но те, которые стали участвовать, мы, это прошлые годы были у нас, они сейчас участвуют. То есть это дает какой-то результат. Если делить, ну, с целью как бы поделить молодежь, то и преследовать цель как деление, да, она приведет к разделению. А если с целью, чтобы достичь человека, вот донести Слово Божие, то будет результат.
Можно было бы без разделения на нечленов и членов тоже сделать так, чтобы те, которые не участвовали, начали участвовать. Вот просто как вопрос. Да, то есть как бы я, допустим, вижу, что это можно было сделать и без разделения, чтобы те, кто не участвует, без разделения на эти две группы, они бы тоже сделать так, чтобы они начали участвовать. Вот у меня они участвуют, хотя мы не разделили так, мы просто миксуем как получится.
Может быть, и можно было, не знаю, но мы этого не смогли достичь, прямо скажу. Может быть, и у кого-то и получилось. Мы этого не смогли достичь, ну, хорошо, если кто-то достигает.
Друзья, я одну мысль только хочу сказать. Цель разбора. Чтобы они участвовали или преподать слово неискаженное, твердое и правильное. Все.
Совершенно согласен с братом Николаем, но иногда
иногда я применяю такой метод, как тихий час. Мы пришли, собрались для разбора, я, братья и сестры, прочитаем, например, 10 стихов вот этой главы. И говорю, я буду спрашивать, ну, скажем так, на кого пальцем покажу, и должен вставать и отвечать. Зачастую это работает, встают, но хоть что-то, но скажут. Я говорю, друзья, высказывайте любое мнение, даже если оно неправильное, поправим, но участвуйте.
Друзья, то есть здесь как бы такая главная мысль, что зависит много от ведущего. Если человек хорошо знает Библию, скажем, Духом Святым, то Дух Святой будет говорить и возрожденным, и невозрожденным. Хорошо, то есть я думаю, мы все согласны. Ну, давайте, наверное, на следующий вопрос. Братья, как вы думаете, вот как лучше, один или несколько ведущих? Ну, что я имею в виду? У нас было когда-то так. Ну, у нас четыре, вот дядя Сережа, Роман, я и еще один брат. Мы меняемся один раз. Я разбор, потом второй раз, следующий и так далее. Вы видите преимущество в одном, то есть человек один хорошо изучил, там, скажем, какое-то послание, короткое послание, и он каждый раз преподает, или лучше меняться. Или у нас еще было так, у нас была какая-то тема, скажем, тема о как прилично святым. Мы раздавали вопросы, скажем, 4-5, там, и сестры, и братья участвовали. Например, прилично святым там, в словах, или в одежде, в поведении, в мыслях. И так далее. Мы раздавали вопросы, те люди готовились, и потом на молодежные приходили, первый брат выходит, у него 10 минут, он свою тему быстро развил, некоторые вопросы, потом второй человек выходит, и получается за разбор у нас 6 или может 5, 4-5 ведущих, и они все участвуют на разные вопросы. Или вы видите преимущество то, что один человек ведет постоянно, или лучше... Ну, тут тоже плюсы и минусы. То есть, если больше, чем один, то здесь может быть интереснее для молодежи, разнообразие, не тот же самый человек постоянно говорит, вот, какие ваши мысли, как вы видите в вашем служении, что работает, что не работает.
Пожалуйста. С Калифорнии. Я думаю, что разбор вести, время от времени люди должны меняться. Если, например, один человек, даже если он очень способный, одаренный, у каждого человека есть свой принцип ведения разбора, интонация, жесты, как он говорит, какие вопросы будет задавать. Если он будет из месяца в месяц, из года в год вести, молодежи уже просто будет приедаться один и тот же человек, даже если он будет очень интересно вести. А в плане этого мы вот так сделали, их пытаемся сейчас вести в практику, то есть поручить нескольким членам молодежи, например, послание Ефесяна мы будем разбирать. И ответственный, который ведет разбор, он говорит, ты будешь четвертую, третью главу разбирать. И он, зная уже за 2-3 месяца, что когда подойдет его избирать эту главу, он готовится конкретно, и он знает, что его 2 или 3 разбора будет. И он носит какую-то свежую струю в разборы. Молодежь как-то уже преображается, интересно. Это первый плюс. И второй плюс, что молодым братьям с молодежи надо учиться вести разборы. Потому что у нас есть братья, которые они хорошо знают Библию, преподают, они ведут очень хорошо разборы, но молодые братья, которые могли бы открыть себе это, как сказать, талант ведения разборов, они сидят и молчат, может там мнение одно-два высказать. А когда они учатся уже руководить, учатся преподавать другим молодежи, и для них это какой-то как огонь появляется у них, и они тоже учатся вести разборы, потому что старые братья не отходят, а молодые они не умеют вести. Тоже будет перенимать. То есть я считаю, что большой плюс, когда менять людей не часто, но определенное время, чтобы люди менялись.
Daniel Clark from Sacramento. The one thing that I think is very important is, yes, it's true to change, and that's useful, helpful for the exact reason that we just heard, but also that there's a structure to the Bible study. The youth become very disinterested if there's no structure to it. If one time it's this, and the next time it's something entirely different theme. And so if we change people, I think it's really important to also still stay on the same foundation.
Мы сделали с одной церковью, у меня помощник мой. Братья, в прошлом году мы проходили книгу Откровения. Эту книгу проводил только я. У нас молодежь, 65% молодежи в анкете на Новый год заполнили, что мы хотим... Ну, самое страшное, чего я боялся, это, в общем-то, меня и постигло. Книга Откровения. Я не хотел, я думал, что никто этого не напишет. В этом году мы библиологу, введение Ветхий и Новый Завет. Вот эту тему мы поручили братьям в молодежном совете. Один за другим. Похоже, моя очередь будет аж в конце апреля. Да, проводить разбор. В общем-то, проводят братья нормально. Это зависит от темы. Потому что, братья, нам нужно быть уверены, что брат, который проводит разборы, он будет вести их правильно и лишних слов говорить не будет. То есть не будет говорить то, что... Потому что он сегодня скажет одно, в следующий раз брат скажет противоположное, молодежь будет два мнения по этому вопросу. Братья, а здесь все вопросы наши это. Поэтому мое личное мнение, братья, чтобы те, которые проводят разборы, чтобы они были люди правильных принципов и позиций. А если мы видим какое-то отклонение, нужно, наверное, или ограничивать, пускай человек меняет свои принципы, или пускай он в стороне станет. Я не знаю, как брать. То есть, я думаю, что это очень важно, братья, потому что если один брат говорит вот так, вот, а другой говорит вот так, молодежь скажет, а кто же из них прав? Ну, это лично мое мнение. Поэтому зависит от темы, наверное.
Ну, это как раз у меня еще такой вопрос, вот насчет спорных вопросов. Вот как вы видите, нам лучше их избегать или вникать? Ну, например, вот мы рассуждаем о какой-то теме, да, и здесь вопрос очень спорный. Скажем, в братстве у нас, ну, один брат так учит, другой брат так учит. Ну, скажем, та же самая книга Откровения. Вот, вот перед молодежью нам лучше как? Нам углубляться, стараться как-то вопрос все-таки... довести до какого-то заключения, вот, чтобы мы могли прямо точно сказать, нужно это место понимать вот так, или нам просто нужно сказать, ну, вы просто в это верьте, вот, и оно как-то там, Бог все знает. То есть нам, ну, тут тоже плюсы и минусы. Например, если мы будем избегать, то, или наоборот, давайте скажем, мы будем вникать, то они могут привести к спору, правильно? Один человек станет, он так понимает, другой человек так, начинается какой-то ссор уже, аргументы и так далее. То есть это минусы. Те люди, которые Библию не сильно хорошо понимают, может быть, им станет неинтересно. То есть, ну скажем, какой-то вопрос возник, они Библию мало знают, и неинтересно, а здесь те люди, которые же члены церкви, углубленные, они сейчас будут там, Иисус за всех умирал, не за всех, ну такие, например, вопросы. То есть, как вы видите, лучше спорные вопросы оставлять и сказать, мы не будем касаться, не будет споров, или все-таки to promote discussion, to promote debates, чтобы молодежь научилась, ну, мыслить, чтобы защищать веру, как вы думаете?
Ну, по этому вопросу я первое, что думаю, самое правильное, это быть честным. Но бывает вопрос, ну вот он вдруг, вот вы ведете разбор, и вдруг возник такой вопрос, сложный. И вы знаете, что он сложный. Поэтому, ну, я никогда не сторонник что-то на ходу выдумывать. Если ты сам плаваешь в этом вопросе, не узнал еще, не изучил, то не надо, ну, себя ставить, что я такой, ну, сейчас, ну, все объясню, все сделаю на ходу. То есть вот это молодежь замечает сразу. Если сложный вопрос, то я считаю, что, ну, не нужно прям и прятаться с другой стороны, там, все, давайте, замяли все. Сказать, да, вопрос сложный, но для этого давайте подготовимся. Давайте на следующий разбор, уже я буду подготовлен, будет молодежь подготовлена, и мы опять вернемся к этому вопросу более уже как бы логично. Вот. Но будет некрасиво, нехорошо, если мы будем пренебрегать этими вопросами или на ходу, не подготовившись, что-нибудь пытаться, ну, сделать с этого. Ну да, иногда лучше сказать, что я не знаю, а иногда я еще оставляю, как бы, я знаю этот вопрос, я уже когда-то с ним сталкивался, и вот возник этот вопрос, я иногда просто прямо так и говорю, что существует два мнения. Рассказываю одно мнение, рассказываю другое мнение. И оно, в принципе, одно правильное, и другое правильное. Если оно не влияет на вопрос спасения, я так и оставляю, как бы, окно открытым. То есть вы сами для себя выбираете, какое. То есть быть честным, никогда, ну, не пытаться что-нибудь выдумывать, то, что ты не знаешь. Иногда даже сказать «не знаю», если ты не знаешь.
Николай Степанович когда-то встал, прочитал записку, говорит, ответить на этот вопрос я не знаю. И все. То есть честно. Это по поводу брата. Считаю, что в вопросах, которые не касаются нашего спасения, можно сказать, допустим, в нашем братстве есть два мнения. Или богословы толкуют одно, второе. На ваш выбор. Допустим, такой пример. Последовательность последних событий. Одни говорят, будет великая скорбь, потом восхищение тысячелетнего царства. Другие настаивают на том, что будет в начале восхищения, потом великая скорбь, тысячелетнего царства. На вопрос моего спасения не влияет, как я отвечу. Поэтому можно сказать, есть два мнения. Это вопрос на ваш выбор. Там, где стоит вопрос, ну, доктрин, допустим, наших, там стоять твердо, четко, на любой вопрос, сложный, несложный, иметь однозначный ответ. Ну, считаю. Да, и стоит углубляться, стоит действительно прийти к общему. А вопросы, которые имеют несколько мнений, объяснить, и все, и на этом закрыть.
Которые касаются спасения, не надо говорить в нашем братстве, так понимать, так говорит Библия, конкретно, в отношении спасения. А что касается традиции, может, допустим, братья, в отношении книги Откровения, целый год мне приходилось проводить разборы. В общем-то, результаты хорошие. То есть, когда мы подходили к Гог и Магог, и подобные вопросы, то есть, есть несколько толкований, и все. То есть, мы не готовы умереть за свое личное толкование, да, братья? То есть, не то, что там богословы. Тем не менее, это единственная книга, которая сказана, блажен читающий, исполняющий слова книги сей. Наша цель была увидеть Иисуса Христа в этой книге, а не цель даже последних событий. То есть, какую цель мы преследуем, я думаю, для молодежи это полезно.
Хорошо. Ну, братья, у меня, ну, вопрос почти такой же самый, только немножко другой акцент. Ну, например, почему я спрашиваю? Потому что я недавно слышал такую статистику, что в американских церквях, по-моему, 60% молодежи уходят в мир, потому что им в церкви не отвечают на их вопросы. То есть они учатся в колледже, там толкуют теорию эволюции и так далее. Вот они приходят, они задают конкретные вопросы, вот, например, вот наука говорит это, почему Библия это противоречит, или а люди просто, ну там пастыря, может быть, какие-то дедушки, они говорят, ты, сынок, ты это бери просто веруй, и все будет нормально. Они идут назад в колледж, и там, ну, сатана, мы понимаем, да, сатана через профессоров, через вот всех учителей, он сильно вот, сильно старается веру разрушить. Ну, например, братья, такой вам вопрос. Мы разбираем, скажем, там, сотворение мира, да, или что-то с Библии избираем, и кто-то, какой-то подросток, ну, не подросток, то есть, который только что пришел молодежь, тянет руку, говорит, а откуда ты знаешь, что Библия правдива? То есть у нас здесь есть два варианта. Мы можем первое или сказать, ну, потому что мы в это верим, вот мы в это верим, или мы можем постараться глубоко ответить вопрос. То есть здесь вопрос уже может быть построен не на самой Библии, но вопрос какими-то другими аргументами, там, с археологией, ну и так далее. То есть, как вы думаете, я имел больше в виду это, вот спорные вопросы или вопросы, которые мы обычно отвечаем, мы берем это верой, их нужно стараться молодежи объяснять глубоко или нет? Потому что, ну да, с одной стороны, конечно, мы берем верой, но они идут в колледж, и там им несколько часов каждый день вот в голову это все как бы внедряют, что Бога нету, ну и так далее. Какое ваше мнение?
Ну, я думаю, братья, простите, что я так много говорю. Братья, дело в том, что мы встречаемся. Очень хороший вопрос. Это, Андрей, зависит от вопроса. Если ко мне подойдет человек и скажет, почему Бог троичен, я скажу, ты должен поверить в это, и все. Я объяснять не буду. Потому что мне будет тяжело объяснить, почему Бог в трех лицах, но он один Бог. Логикой это мы не поймем. Поэтому в эту истину нужно просто поверить. Это зависит от вопроса. Потому что очень опасно начинать углубляться, как и эгоисты углубились и там расщепили Бога на разные части, вот так и зашли до очень далеко. Поэтому есть вопросы, в которые нужно просто поверить, потому что человеческая логика не срабатывает. Это лично мое мнение по этим вопросам. То есть я сегодня не смогу эгоисту доказать, почему Бог троичен. Да, может быть, тексты Писания скажут, ты докажи мне это логически, как в одном могут быть три? Я говорю, я не знаю. Ну, кроме как душа и тело, там еще что-то. Лично мнение это, наверное, от того, что? От того, какой вопрос.
Я приведу один пример. Я был еще в молодежи, и мы шли на разбор с моим другом. Ну, а мой друг так немножко так в мир заглядывал. И он говорит, Леня, как ты думаешь, как объяснить неверующему, что нельзя пить? Ну, мы идем, рассуждаем, разговариваем. Пришли на разбор, и этот Саша задает вопрос. Братья, где в Библии написано, что нельзя пить? Ай, Саша, так до чего ты докатился? И вместо объяснения ему так там сказали, что он даже перестал на разборы ходить. Поэтому, если вопрос, как брат Веня сказал, такой, что можно объяснить, конечно, лучше объяснять. Лучше объяснить. Лучше, может быть, там не при всех, может быть, отдельно собрать. Но все-таки, чтобы он понял. Сказать, ты подрастешь, поймешь или еще как-то, молодежь не удовлетворяет. Один пример приведу. Рассказывали в Германии, в одной церкви приняли решение, кофе пить нельзя, потому что оно возбуждает, и чтобы мыслей не было никаких. Молодежь, почему нельзя? Братья решили, нельзя, это постановление все. И пол молодежи ушло из церкви. То есть если принимать решение или говорить, то надо основательно. Почему мы так принимаем? Или почему так, ты задал вопрос, что говорит Библия, почему мы так понимаем? То есть считаешь, что полезно объяснять, но там, где вера, то надо веру принимать.
Хорошо, спасибо. Да, братья, я согласен, потому что у нас иногда бывает, люди говорят, а вот здесь противоречие. Мы можем сказать, нет, в Библии противоречия не может быть, ты просто верой поверь, или мы можем стараться самим углубиться и им объяснить. Хорошо. Друзья, у нас 10 минут осталось. У меня еще один, еще несколько вопросов, такой, который я хочу услышать для себя. Мы когда-то проводили тему о избрании. Мы 3 полных разбора проводили, связано сильно с кальвинизмом. Как вы думаете, ведущему, тот, который ведет, можно ему занимать сторону оппозиции? Что я имею в виду? Например, я какой-то вопрос задаю, я говорю, как вы понимаете, вот Иисус за всех умер или не за всех? Один брат встает и говорит, конечно, за всех, вот место. Это нормально или это ненормально? Это можно делать или ни в коем случае нельзя? Могу я сказать, здесь написано, что только за многих или за избранных. То есть, понимаете, да, вопрос? Да, то есть, как будто я атеист, например. Я говорю, покажи, где это написано? Библия, это неправда, потому что здесь. То есть, понятно, если там с братьями где-то собрались, это еще одно. А в молодежи, потому что есть люди, которые невозрожденные и, может быть, еще не утвержденные, и это им может повредить. Но на другой стороне, с другой стороны, это может помочь тем, которые уже верят, как бы в такой ситуации, то здесь уже практично благовестие, например. Если я скажу это, атеист мне скажет вот это. Как бы я ответил? Как вы думаете, это нормально делать или ненормально?
Вообще, братья, я себе представляю так. Вот тут у меня маленькие дети, я на стол разложу соль, перец, уксус, серную кислоту, еще что-нибудь. И буду смотреть, что они выберут, ориентироваться. Думаю, мы всегда должны учитывать, что это духовная война. И я если я веду разбор, я должен приходить с конкретной целью, у меня есть план, что я хочу сейчас сказать. То есть не как оно пойдет, так вот я так. Я понимаю, что мы можем где-то давать им высказываться, но в то же время я сам должен точно стоять на фундаменте истины. Я должен говорить, что правильно, а не предполагать, что это может быть так, а это может быть так. По поводу того, что я хотел сказать, не встал. По поводу вопросов, мы молодежи сделали так. Один день я сказал, задавайте все вопросы, какие у вас есть. То есть давайте вместе будем рассуждать. Вот просто мы откроем место и будем читать, как говорит об этом Писание. И, знаете, я заметил, что их очень мало интересуют вопросы такие глубокого богословского характера, о предизбрании, еще что-то. Но я заметил, у них горят глаза, когда касается вопроса их жизни практичной, как им в колледже жить, как их обманывать, не обманывать, где-то сделал неправду, как поступить, как об этом Писание говорит. И я понял, самая главная цель разбора – это научить человека пользоваться Библией в своей повседневной жизни и черпать из нее силу для того, чтобы поступать свято. То есть, если мы вот этому научим, все остальное, Павел, как он говорит, если вы что-то по-иному понимаете, то придет время, Бог вам это откроет. То есть, всегда тонкость такая есть, подтягивать их на уровень, которого они просто не могут достигнуть.
Братья, я еще хотел бы услышать, как вы еще думаете? Да.
Библейских курсах Павел Садковский преподавал кальвинизм. Они еще там заранее начали, в 2001 году. И он так, он сперва преподавал все о кальвинизме, он сперва преподавал нашу точку зрения, вот первый день. Давал нам домашнюю работу, такую обширную. А на следующий день он говорил, я кальвинист, а теперь вы мне доказываете, что я не прав. И он говорил... то есть сначала он нам преподал наше учение, здравое, а на следующий день в целях того, чтобы нас побудить правильно объяснить и домашнюю работу сделать, он уже, как ты вот говоришь, занял оппозицию. То есть сперва преподать здравое учение, а потом уже можно использовать этот метод для того, чтобы заставить людей говорить, практиковаться, как вот с кальвинистами разговаривать. Вот как брат предыдущий сказал, что чтобы не дать им, чтобы сперва научить, а потом дать право выбора.
Братья, уровень библейских курсов это одно, а молодежь это другое. Поэтому я думаю, что руководитель молодежи, он должен ориентироваться, чтобы не перегнуть палку или мысли свои не направить в ту отрасль, которая противоречит Писанию, которая противоречит учению или тому даже разбору, когда вы ведете его. Потому что если мы где-то чуть-чуть переусердствуем в защите лжеучения, тогда, слушай, у человека получится неправильное определение или неправильное предрасположение к чему-то.
Руководители молодежи не могут быть сильнее, чем аргументы со стороны участвующей молодежи в пользу защиты здравого учения. Поэтому это очень опасно. Ну вот, когда апостол Павел, и вообще, когда апостолы учили, они обычно не занимали такую позицию, когда учили церковь. То есть, когда речь идет о библейских курсах, там, понятно, несколько другой уровень идет воспитания. А когда учили церковь, учили народ Божий, такого метода не использовали.
Встает на их сторону, но он тогда должен развернуть направление, насколько оно опасно. Ну, например, да, кальвинизм – опасное учение, и оно настолько, как сказать, некоторые, которые уже очень много слушали американские даже семинары или еще что-то, если им просто одну сторону выдвигать, мы часто тогда не знаем даже, как думает оппозиция. Мы часто кальвинизм представляем даже в другом свете, что он на самом деле является. И американские проповедники, они настолько искусно бывают, это раскрывают, и там все настолько разложено, что когда он сталкивается, он просто как бы автоматически, когда он понял, насколько у нас зачастую неправильно понимается, он как бы понимает такой вид, что чуть ли не кальвинизм не оклеветали, что у нас часто его свели настолько, у нас это как Денис Амарин сказал, сделали чучело из него и на чучело нападают, а кальвинизм вообще другое. И как бы и он сразу же встает на его сторону автоматически, чуть ли не как апологет. Я замечал это даже в некоторых с молодежью. И пока ты ему не покажешь как бы несостоятельность некоторых его вот этих вот, или к чему он может довести человека, если, например, мы примем безусловное избрание, до чего оно дойдет в крайнем случае, когда идет борьба, и вот это постоянно человек, и у него начнут эти проблемы возникать, что такое. Может быть, они избраны или еще что-то, и начнется вот это. Если мы только будем односторонние, то есть, я думаю, можно или даже важно понять ту позицию и в какой-то мере заставить человека думать, как бы толкать его на думать, и, но в то же самое время направлять его аккуратно и библейскими текстами, как бы вот в это направление библейское.
So during camp last summer, I had the responsibility of a theme of evangelism, and there we studied a lot of the different wrong ways that people believe, like, for example, Jehovah's Witnesses, Mormons, that sort of thing. That, for those things, yes, we explained to people, this is what they say, and this is how, this is what the Bible says. And it's very clear. I think the problem comes if we spend more time role-playing the wrong side, then we automatically start thinking more about it, instead of just saying clearly, this is what they say, and these are all the reasons why it's false. So that at the end, the youth, it's very easy for us to think about wrong things or come away from something with the wrong idea. And it should be very clear what the Bible says at the end so that there's no questions.
Братья, мне когда еще учился я в колледже здесь, на одном из уроков преподаватель заняла позицию, то есть она хотела побудить нас к рассуждению и заняла позицию защитника прав женщин сомнительного направления, которых сомнительная профессия, мы понимаем, о чем речь идет, о предоставлении им льгот медицинского страхования и всех прав. И она заняла позицию защитника этой группы людей. Ну, я скажу, к концу урока никто так и точно не понял, она действительно заняла эту позицию или не заняла. Ну, в общем, было много разговоров даже после этого. И после этого она, как преподаватель, потеряла авторитет и уважение у определенной части людей, которые находились на этом уроке. То есть в этом есть определенная опасность. Скажем, когда апостол Павел говорит, если о Христе проповедуется, что Он не воскрес, и так далее, то он не становится на сторону ту, что, скажем, докажите мне, что Христос не воскрес. Вот я говорю вам, он не воскрес, докажите мне. Он не рассматривает так вопрос. Он дает просто возможность людям логически осмыслить. Если он не воскрес, значит из этого следует вот так, вот так. Но тут же он говорит, нет, но он воскрес. Поэтому у нас совсем по-другому.
Я Павел из Сакраменто. И по этому вопросу, который у нас сейчас поднят, я считаю, что это немножко опасная сторона, а опасности лучше немножко беречься от нее. У меня другой момент. Остается нам 5 минут. В наших этих расписаниях написано, что молодежное общение и разборы. Я пришел в молодежь и старался понять проблему посещаемости молодежи. Начал разговаривать с некоторыми людьми, пришел, услышал такую информацию. Как бы спокон веков в церкви было принято на молодежных собраниях проводить разборы в разных видах. Знаю, что люди, которые проводили эти разборы, чрезвычайно одаренные люди и делали их очень интересными. Но беседуя с людьми, я понял, что люди устали от разборов. И меня интересует вопрос, какие еще виды молодежных общений мы используем, кроме разборов? Потому что время заканчивается, я как бы хотел услышать еще об этом.
Вообще, я думаю, это хорошо было бы как бы больше высказать идей, как у кого проходит, чтобы когда я вернулся домой, у меня были еще идеи. Две идеи скажу. Первая, Алексей Муравьев, есть такой брат, вы его, наверное, все знаете. Он был в молодежи, проводил курс, который называется «Послушный христианин в действии». У него есть материалы, вы можете к нему обратиться, вы можете его пригласить к себе, он у вас побудет, замечательный курс, вы посмотрите, как он это делает, мне очень понравилось, мне это очень понравилось. Другой вариант, это когда вот мы делали недавно, мы взяли 7 дней творения, распределили каждому брату по дню творения, и одно молодежное тратили на один день творения. Исключительно замечательный экспириенс, очень понравился, то есть вот как идея, может быть, вы возьмете, попробуйте, вот что-то из этого.
Минусов больше, а плюсов, наверное, нет, когда мы занимаем позицию оппозиции. То есть, может быть, если мы объясним, я буду задавать вопросы, которые вам могут задать люди, то есть от третьего лица. Но если мы от первого лица говорим, могут понять, что случилось с ним, потом скажут, Андрей говорил это на разборе, родители придут, ты говорил это, но это не имел в виду. А что ты имел в виду? Да, то есть если от третьего лица объяснить, у нас будет разбор, но возможные вопросы вы встретите. Как это? Тогда пройдет гладко.
Да, то есть нужна мудрость от Бога и так далее. Ну, здесь еще, конечно, много вопросов, но у нас уже время, все. Как мы помолимся или просто уже? Все, окей. Спасибо.
Я думаю, что на завтра еще, возможно, будем немножко еще прибрать их, некоторые вопросы, поэтому думаю, мы сегодня не можем охватить. Давайте мы пойдем дальше. В общем-то, что считается самым главным, братья? Давайте об этом говорить. Ну вот, Павел задал вопрос, что кроме молодежных разборов, я не знаю. У нас будет, допустим, летние лагеря, выезд на природу, а разбор проводить можно по-разному, 7 дней творения, или книгу выбрать, или тему, вот и все, так вот.
Максимум сколько, друзья? Женился, все, его не видно, да? С 17 и в 16 лет в молодежи, в 20-22 года он уже уходит. Устал за 7 лет от этих разборов. А в церкви разборы проходят годами. И мы не устаем, все нормально.
Друзья, может, вы не очень поняли мой вопрос. Я не того, чтобы против разборов. Просто только лишь разборы мы проводим на своих занятиях с молодежью, или, может быть, мы еще проводим какие-то беседы, какие-то уроки. Какие еще виды бывают? Потому что все как бы разбор мы понимаем, я прочитали мы главу там в разных, может быть, видах ее разобрали. Что еще может быть, кроме разбора писания в прямом смысле?
У нас была вот такая памятка молодежных собраний, и были темы. Здесь 24 темы было. Зависимость, гордость, быть довольным и все. И потом вопросы. Определение слова, место священного писания, примеры жизни, что можно взять положительного, что отрицательное, отношение Бога, последствия и благословения. Препятствия, чтобы нужно пребывать в таком состоянии, вызов, вывод и призыв. То есть я вам скажу, что не всегда все участвуют, но если приготовишься, эту тему проведешь, то есть темы, которые волнуют, там успех, жертвенность, сеяние, жатва, то есть им интересно. Но в этом году мы стали разбор проводить. То есть я понял, что оно себя исчерпало, теперь находить другие темы, оно уже не так будет. Ну, просто надо чувствовать. Сейчас мы разбираем Священное Писание, Екклесиаст.
А проводил один?
Проводил я, но к
каждый высказывал свое мнение. Когда-то оно более было активно, когда-то менее, но участвовали все.
Можно просто время от времени, я думаю, что молодежи не надоедал разбор, приглашать каких-то братьев. Например, раз в два месяца, один раз в два месяца пригласить какого-то брата, чтобы он провел беседу на тему там женитьбы или замужества, или финансов. Ну, что-то такое, насущные вопросы, которые касаются молодежи. Молодежь будет...
Да. Представьте. Меня Виталик зовут, я из Массачусетса. Братья, наше братство называется как? Международный совет церквей евангельских христиан-баптистов. Все-таки мы евангельские или нет? Евангельские. Поэтому я думаю, что Слово Божие, оно должно быть все равно в центре. И Езра написано, расположил сердце свое к чему? К изучению Слова Господня. Вот это вот истину донести молодежи, что вам это нужно. Я один раз ехал в поезде, и со мной попались двое молодых людей. И я начал им свидетельствовать. Вы знаете, они мне больше рассказали. Вы знаете, кто они были? Они были мусульмане. Они мне Библию факт за фактом говорили вот так вот на зубок. Понимаете? И в конце нашей беседы я им хотел рассказать, что Христос такой хороший, что Он их любит, все. Они мне говорят, ты знаешь, мы знаем, что Христос хороший, но все равно этот их, как его, Магомед был лучше. Вот. Понимаете? Поэтому я думаю, что все равно центром наших служений и в церкви, это не группа прославления, которые сегодня регистрированы в церкви, они тоже по-своему бьют тревогу, что у них проблема это есть. Продвигается вопрос группы прославления, то есть больше в служении участвуют пение, оркестры и все остальное. Наше братство – это евангельско-баптистское братство, то есть Слово Божие. И вот так вот и в молодежных разборах, я думаю, это центр все-таки, это стержень.
Павел, мы тебя поняли. Братья, в общем, вопрос был в том, что просто как провести эти разборы. Не то, что их не надо проводить, чтобы не подумали, что Павел тут против разборов, да. Что как их проводить, братья? Ну вот мы некоторые мнения выслушали, братья, ну их не сильно много идей в отношении разборов. Это можно семьи творения, это можно по темам разбить, это можно по очереди. Ну в любом случае, братья, мы говорим о Слове Божьем.